подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус у Празі. Мой суразмовця, громадський діяч Вадим Прокоп'єв, минулим бізнесовець, ресторатор, блогер, а тепер помощник командира підрозділення білоруських доброохотників у складі інтернаціонального легіону Збройних сил України. Добрий день, Вадим.
Добрий день. Очень рад вас видеть.
Ви давно в Україні, ми давно чекали звісток від вас, але от у середу було публічно заявлено про початок формування білоруського полку «Погоня». Ну, в соцсетках я побачила перші фотоздимки білоруського підрозділення, на їм з білоруським стягом каля 15 чоловік, може більш, троє, у тим ліку ви з відкритими тварами. От з уліку всіх моментів безпеки, зрозумілих, натурально, розкажіть про це підрозділення і про заявлену амбітну задачу формування білоруського полка.
Хорошо. Ну, я здесь нахожусь уже месяц, и в действительности извиняюсь за долгое молчание. Я бы мог выйти раньше в эфир, но с тех пор, как мы начали строительство вот такого подразделения, и с тех пор, как мы получили учебные части в наше распоряжение, существовал запрет на медийную деятельность, и я ее обязан был согласовывать. Фотографию, которую вы видели, вот наших бойцов, это наша первая партия, она сделана 2 недели назад, но выпустить ее могли мы только вчера, согласовав это с командованием ВСУ. Как вы уже догадались, я своей целью поставил системный крупный процесс, который называется формирование наибольшего подразделения, насколько это возможно сейчас в условиях украинской войны, наибольшее подразделение белорусов. Я вижу в этом не только возможность помочь Украине, но точно так же я вижу в этом, естественно, системную и крупную белорусскую историю. В связи с этим вот принял я эти учебные части уже несколько недель назад. Вот первые добровольцы присоединились с большим опозданием, потому что это было связано с протоколами безопасности. И сейчас, я надеюсь, этот конвейер наладится потихонечку, и вот так мы и будем пополнять. То есть через нашу учебку будут формироваться группы белорусов, которые будут сплачиваться, обучаться. Обучение будет занимать приблизительно 2 недели. Потом все эти бойцы поступают в разном составе, в распоряжение ВСУ. И таким образом мы являемся частью иностранного легиона, интернационального легиона, правильно говорить. Командование у нас украинское, все белорусские военные, которые попадают в такие подразделения, не могут претендовать на звание офицера, даже если они были офицерами белорусской армии или в советской, или были офицерами запаса. Мы можем претендовать только на помощника командира. Желающих чрезвычайно много. У нас рекрутинговый центр, который вот конкретно отвечает за полк «Погоня», он принял больше 1000 заявок. Я допускаю, что некоторые люди уже устали ждать, пока мы их пригласим сюда, но это решение зависит не от нас. Мы просим всех набраться терпения, в том числе и через ваш канал. У нас есть психолог, который помимо верификации в Варшаве будет делать личные собеседования. Я считаю, что это очень важно. Ну и даже появилась возможность проверять, в общем, на полиграфе на украинской стороне, что тоже бывает чрезвычайно полезно. В общем, наверное, этот процесс правильно назвать строительством крупного военного подразделения, очень маленькими частями, пропускной способностью, которая зависит исключительно от украинского командования. Надеюсь,
я так, что... Вадим, так я так разумею, что командир батальона Прошу. Украинец, так?
На Украине, совершенно верно. Да.
А какие еще национальные отряды выходят в этот международный интернациональный легион?
Ну, мы всех не видим здесь, да, мы видим чеченцев. А остальных не видим. Мы не принимали участие в боевых действиях, как вы уже, возможно, догадались. Мы как раз пытаемся подготовить белорусов к тому, что их ждет. Да? И, в общем, видим в этом большой, я вижу в этом большой смысл. Я допускаю, что все, которые хотят на передовую в бой немедленно вчера, наверняка откликнулись на батальон Калиновского. Но нам хочется такой консервативную силу военную создать, где через учебку, через какие-то совместные ритуалы, через обучение, через, или, возможно, для кого-то это необходимо вспомнить свои военные навыки, потому что, например, у меня лично военный опыт был 30 лет назад, и мне нужно самому все вспоминать. В общем, я считаю, что мы сможем привлечь большое количество белорусов, которые сейчас ожидают в Варшаве.
А я хотела
почему
вас
погоня? Нет. Потому что... Извините. Почему погоня? Потому что разбирали, естественно, большое количество разных названий совершенно, да, остановились на нем, потому что всем понятно, и сразу всем понятно, что это воинское подразделение, сразу всем понятно традиции, ну и, в общем, это символично и хорошо. Почему полк? Здесь, конечно, есть замах на будущее, это название, что называется, на вырост. Ну, называться взводом или ротой, этот барьер мы достаточно быстро преодолеем, или батальоном, тоже были варианты, но мы все-таки хотим, чтобы вот цели были большие, и вот такое название, чтобы прижилось. Чтобы вы понимали, это не означает, что белорусы будут служить в одном подразделении. Все, которые приедут к нам после процесса верификации, и все, которые присоединятся к обучению. Их разбросает по всему организму ВСУ, но с этим брендом и с этим названием, я надеюсь, во-первых, будет связано вот эти две недели обучения, сплочения. Это будет такая, знаете, пуповина, в том числе и идеологическая зарядка.
Вот Денис Дудинский, шоумен, журналіст, вядучы, расказваў на мінулым тыдні мне ў інтэрв'ю, што ён хацеў трапіць у атрад добраахвотнікаў, яго не ўзялі праз узрост, праз адсутнасць вайсковага досведу, праз зрок. А якія патрабаванні да добраахвотнікаў, у каго ёсць шанцы, у каго няма шанцаў?
Смотрите, нас попросили в первую очередь приоритетом принимать людей с боевым опытом. Мы сразу оговорились с украинским командованием о том, что в Беларуси найти людей или белорусов, уехавших за границу, найти с боевым опытом будет чрезвычайно сложно. Это единичные случаи. Беларусь не участвовала в войне, к счастью или к сожалению. Поэтому следующий приоритет – это люди, которые служили в вооруженных силах, имеют просто крепкий армейский опыт. В нашем уже составе, который сейчас существует и тренируется, мы тренируемся уже 2 недели, существуют офицеры сил специальных операций, существуют очень разные люди, существуют, знаете, вот есть электрик, есть бывший бизнесмен, есть рок-музыкант, есть альпинист. Люди очень разные, но все они пришли сюда не за украинским гражданством, не за деньгами, не за воинскими званиями, а все по идейным убеждениям. Возраст от 19 до 60. Но, скорее всего, в следующих группах, и мы об этом уже объявили, мы ищем людей все-таки с опытом армейской службы и в возрастных рамках до 40 лет. Это будет приоритетом. Я думаю, что потом мы сможем как-то расширить эти рамки. Но пока что будем вот пробовать так.
Скажите, калі ласка, какое есть взаимодействие с батальоном Калиновского? Я так разумею, что после вашей учебки некто сможет и в его пойти, так? Ну и думаю, да. Что, наверное, нема конфликта, нема конкуренции, совсем непотребных у этого драматичный час, бо шмат белорусских отделов у этой
смотрите,
ситуации могло бы быть.
Я с грустью констатирую, что все-таки какое-то соперничество есть. Я надеюсь, что жизнь просто будет развиваться, и это болезнь роста, и мы все это преодолеем. Я, как вы понимаете, появился в Киеве и предложил батальону, он еще не назывался тогда батальоном, свои услуги и свои связи, и свой медийный вес. И, в общем-то, предложил быть просто бойцом со своим другом. Они решили, что будут развиваться своим путем. После каких-то переговоров, которые между нами произошли, мы решили, что все-таки у них своя медийная деятельность. Мы не вмешиваемся в их процесс фандрайзинга. У них отдельный контур, у нас отдельный контур. Конечно, это немножко грустно для меня, потому что это напоминает процессы в нашем оппозиционном штабном движении заграничном. Я чувствую в этом какой-то недостаток солидарности. Я не знаю, почему так получилось. Возможно, потому что они первые, возможно, они более опытные. Но они прям настаивали на монополии. То есть добровольцами белорусскими называются только они. Все остальные самозванцы. Я с этим согласиться не мог. В конце концов, мы выработали, в общем, разделение и соглашение. Но я считаю, что в таких обстоятельствах главные наши цели не забудутся, и в какой-то момент мы просто соединимся. Возможно, общим знаменателем станет присяга, которую мы бы хотели, например, у них попросить и возможно, иметь одну и ту же присягу. Там есть бойцы, которые служили в Украине с 14 и с 15 года. Это опытные люди. Там есть и новобранцы у них на стороне. У нас практически все люди приходят без боевого опыта, и мы считаем очень полезным вот эти 2 недели такого интенсивного обучения. Я допускаю, что где-то в рядах ВСУ и бойцы батальона Калиновского и погони, они где-то найдут друг друга. Я надеюсь, что это соперничество закончится. Я столкнулся с какой-то глуповатой проблемой, которая называется попытка дискредитировать или как-то уронить мою репутацию. Я думаю, что это связано, не знаю, это связано с какими-то личностями, которых я так и не мог определить. Кто-то приписывал мне заговоры с Олей Карач, кто-то считал меня агентом Тихановской. В общем, какие-то такие процессы до меня докатывались. Я считаю, что правда восторжествует. Я считаю, что у белорусов будет все-таки в таких обстоятельствах одна цель, если быть точнее, то две. И в конце концов все это встанет на место. Но в реальности реальность заключается в том, что у нас действительно есть вот такие два бренда.
Вот я думаю, что для двух брендов вельми важно, как вот такие антибелорусские настрои в Украине зменшались. Так, вы изнутри бачите ситуацию в Украине. Как часто вам доводится чуть про то, что российские ракеты летят с Беларуси на украинские города, забивают украинцев? И насколько любые белорусские доброохотники в любых подразделениях могут снизить эти антибелорусские настрои, но как бы оборонить репутацию Беларуси, белорусского громадства, не уладывать.
Ну, конечно, наше
натуральной.
Присутствие здесь, да. Проблема-то существует. Проблема-то существует. В каждом персональном случае работает спокойное убеждение и работает... Ну, не знаю, я пробую это делать каждый день, и с кем-то получается легче, с кем-то тяжелее. Присутствие белорусских добровольцев смягчает эту ненависть, но все же мы несем коллективную ответственность и за это. И, в общем, с этой коллективной ответственностью нам придется жить, и белорусам долго придется жить. И ничего здесь не поделаешь. Мне понравилось, как Виктор Шендерович достаточно изящно в эфире украинского телевидения говорил про коллективную ответственность русских и пытался, в общем, не просто поддаться общему настроению, а объяснять о том, что, конечно же, даже среди тех русских, которых сейчас записали в запутинские, есть очень разные люди. И точно так же и мы пытаемся объяснить, что Беларусь — это разная страна. Здесь есть мнение о том, что белорусская революция должна случиться на завтра, и вообще непонятно, что вам мешает, потому что мы видим примеры отчаянного героизма среди украинцев, которые с голыми руками останавливают бронетехнику в оккупированных городах. Но в таких случаях я очень терпеливо объясняю от исторических предпосылок до зрелости нашего общества, до жестокости нашей системы, до того, какие сталинские сроки получают люди, которые прибегают к таким методам, и просто убеждаю украинцев, чтобы они поверили, что белорусы абсолютно точно на их стороне. И следующим историческим шансом нам суждено воспользоваться. А если у нас еще будет недостающий элемент, будем прямо говорить, силовой элемент, недостающий элемент, то вот наш следующий исторический шанс мы не должны никак пропустить. Форточка возможностей откроется. Есть украинцы, которые считают, что революция в Беларуси должна быть завтра или послезавтра. Вот что вам не хватает? В данном случае помогают, опять же, спокойное аналитическое объяснение процесса. Действительно, белорусы, которые сейчас находятся в состоянии таком бессилия и такого униженного достоинства, это, ну, тяжело все. Но именно в этих обстоятельствах нужно не просто верить в то, что исторический шанс будет, а прям к нему готовиться, сохранять себя и понимать, что несмотря на присутствие в Украине даже какого-то силового фланга белорусского, который, я надеюсь, мы совместными усилиями и с батальоном, и в общем, я постараюсь сделать все возможное, чтобы он сформировался в наибольшем и в наисобраннейшем виде, все равно белорусам нужно привыкать к мысли, что диктатуру эту придется сносить. Никакого другого способа, как сносить ее, в общем, силовым сопротивлением не существует. Исторический шанс представится. Возможно, он представится по моим таким дилетантским выкладкам. Возможно, он представится еще до того, как изменится власть в Москве.
Вадим, вы сказали, что бачите чеченских доброохотников, которые пришли в интернациональный легион. Как шмат их
Есть некоторые вещи, которые я при всем желании не могу рассказать.
Мое питание худшее иншего тычется, но чеченцы Рамзана Кадырова так само воюют в Украине, на боку России. И тут такое может быть супростояние чеченцев супрот чеченцев на этой войне. То же самое может отбыться, когда Лукашенко дошли белорусские войски в Украину. Как
вы может случиться.
В эту ситуацию.
Так когда может случиться.
Станут супрот белорусов.
Да, я вообще удивлен, что этого не случилось до сих пор. Мы понимаем, что в этом заслуга исключительно такого потного и скользкого Лукашенко, который благодаря инстинктам самосохранения пока еще выкручивается и не вступил в наземную операцию. Но вообще такая перспектива совершенно возможна. И сегодня мы получили сообщение натовской разведки, и мы понимаем, что происходит перегруппировка, и, скорее всего, будет широкомасштабное русское наступление. Я не исключаю, опять же, что все эти хитрые маневры с перемещением войск, в том числе у белорусской границы, закончатся все равно наземной операцией. Лукашенко, конечно, этого очень не хочет. Но если они закончатся наземной операцией, то, в общем, это будет печальная страница, еще одна в истории, хотя Беларусь и так уже государство-агрессор, это все украинцы понимают. Ну, будет тяжело, но и мы еще понимаем, что в наших силах специальных операций, которые, скорее всего, и будут принимать первое и живейшее участие в таком наземном вторжении, существует определенное количество запутинцев. Это тяжелый случай. У них отсутствует критическое мышление, они не в состоянии делать самостоятельные решения, они пропитаны русской пропагандой, и, скорее всего, прежде чем их не остановят здесь, жестко не остановят, до них не дойдет истина. Но я все же где-то надеюсь, что они подсчитывают новости и понимают, что путинский блицкриг провалился, и что идут они за чужие интересы в мясорубку.
Вадим, у вас такой покручастый лёс, думаю, 2 года тому, когда ковид-пандемия только начиналась, вы не могли навод себе уявить, что будете про 2 года теперь у войсковой форме, так, на войне России супроть Украины. Вы пришли от поспехового бизнесовца вот, до белорусского доброохотника, супроть вас улады Беларуси завели широк криминальных справов, я формулировки этих справ навод не хочу и повторять. Як было, як хутко было принятое решение ехать змагаться за Украину?
Я был в Вильнюсе в этот момент, и решение нужно было принимать очень быстро, потому что был удобный случай. Группа белорусских добровольцев, которые уже знали, куда они едут и в какие части, они готовы были взять нас с другом, и поэтому мы решение принимали максимально быстро. Это был такой марш-бросок из Вильнюса на 7 автомобилях прямо до Киева. Я абсолютно не жалею. Моя риторика была всегда проукраинской, последовательно проукраинской. Я никогда не верил во флирт с Путиным. И считаю, что это очень вредный период в жизни нашего оппозиционного движения, когда мы надеялись с помощью обхитрить Лубянку, да, и заполучить Беларусь свободной. Я понимаю, что в этом была больше такая белорусская хитрость. Она была вредная. Я об этом говорил, но мой голос был слышен отчасти. Опять же, невозможно даже мечтать о свободе Беларуси, если Путин покоряет Украину. Просто невозможно это даже думать про это. Поэтому первая задача — помочь Украине, вторая задача — помочь себе. Опять же, поскольку мужчина должен быть последовательным и в своих словах, и в своих действиях, никакого выбора другого у меня не оставалось. А то, что я вдруг стал военным, в этом даже есть некоторая ирония, замкнулся такой, знаете, круг. Я с 15 лет был в Суворовском училище и носил военную форму. Да, потом был длительный гражданский период, и вот через 30 лет я снова оказался в казарме. Можно только улыбнуться таким перипетиям судьбы.
Как ваш день проходит и инших доброохотников?
Это классика такой военно-тренировочной жизни. В 9 часов у нас минута молчания с украинским гимном. Это такой торжественный момент. Встаем мы рано, происходит много занятий, тактическая медицина, огневая подготовка, тактика, слаживание, рукопашный бой. У нас замечательный инструктор, два инструктора, один белорусский, второй украинский. Воздушные тревоги нарушают этот распорядок дня и днем, и ночью, поэтому, ну, это такая солдатская жизнь, но эта солдатская жизнь все-таки еще в такой желтой зоне. Да? Красная зона – это передовая, там совершенно другие тяготы и прелести. Поэтому меня очень радует коллектив, мне прям очень нравятся люди, которые вокруг меня. Половина из них говорит по-белорусски, половина по-русски. Все шутят. Есть и казарменный юморок, есть и, есть и высокий регистр. Мне приятно с ними находиться, потому что это очень мотивированные люди. Больше половины из них отсидела по суткам во время событий 2020 года. Кто-то открыл лицо, как вы заметили на фотографии, кто-то принял такое решение. Я, разумеется, всем у всех спросил разрешение. Да? Поэтому я думаю, что радио «Гага», которое приостановило свое вещание, потому что мне категорически было не до этого, если и выйдет сейчас очень скромно и нечасто в эфир, то, скорее всего, это будут личные истории вот тех бойцов, которые приоткрыли лица.
Вы сказали про присягу, крыху, что вы хотели бы, как поделились с вами присягой. 25 соковика бойцы батальона Калиновского ее приняли. Вот как идет зараз вот перемога в этом керунку? Вы хотели бы, как была огульная присяга для всех белорусов, да. Так?
Мы пока не созванивались с ними и не делали предложения, но текст присяги мы, конечно, изучили. У нас есть свои какие-то наработки и материалы, такие же идеологические. Я когда-то бросал клич на радио «Гаага» придумать клятву настоящего белоруса и отозвался удивительно такой тонкий и чувствующий человек, который тоже написал клятву белоруса. Вот сейчас мы в подразделениях вечерами рассуждаем на эти темы. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы присяга была одна. Посмотрим. Мы еще до этого момента не дошли. Но хорошо, что мы вспомнили про такие вещи, и с вашей помощью я, может быть, обращусь к тем людям, которые имеют отношение к музыке. Нам нужна какая-то строевая песня, прям нужна. У нее есть такие правильные музыкальные параметры, определенный ритм, я уже не помню, сколько это тактов в минуту, но, в общем, эта строевая песня не помешала бы. Если среди ваших слушателей, среди наших слушателей сейчас есть композиторы, которые в состоянии это подумать, мы очень заинтересованы в помощи. Поэтому пишите, обращайтесь. У нас вообще будет такая инфраструктура отдельная. Мы, например, деньги собирать не имеем времени и возможности, поэтому выбрали просто партнерскую организацию. В данном случае это фонд спортивной солидарности. Мы считаем, что у них хорошая репутация и достаточно прозрачная структура. Мы считаем, что они не потеряют ни одного цента, и они уже научились очень эффективно это делать, поддерживая наших протестных спортсменов. Так что мы сделаем такой аутсорс. У нас будет рекрутинговый центр в Варшаве, у нас будет фандрайзинг через фонд спортивной солидарности, будет учебка и будет связь со всеми нашими бойцами, которые поступили в ВСУ. И надеемся, что мы вырастим большую силу. К сожалению, я констатирую то, что есть все шансы, что это затяжная военная кампания, и в таком случае мы действительно имеем шанс сформировать полк.
Моё апошнее пытанне да вас, што будзе з Беларусю, калі пераможа Украіна?
У Беларусі должно произойти несколько вещей. Во-первых, должна вернуться уверенность в собственные силы. Конечно, разумеется, победа Украины возвращает столь необходимую психологическую стабильность и уверенность в том, что мы все-таки обретем свою свободу. Победа Украины точно так же означает, что Путину не до Беларуси. Банальности сейчас, но мы же понимаем, что вот логика такая. Мы совершенно точно давно заметили, что Лукашенко — это не столько продукт там, белорусского общества, сколько, собственно, русского мира. И без поддержки Путина он бы не удержался уже и в 2020 году. Поэтому поддержка Путина, к который споткнулся, который не смог поглотить Украину, зубы поломал себе. Без этой поддержки лукашенковские элиты будут растеряны. Гражданское общество, надеюсь, при правильном лидерстве будет готово к какому-то рывку. Триггер совершенно точно в таких обстоятельствах, когда миропорядок меняется, не просто региональная безопасность, а миропорядок меняется, появится из ниоткуда. И в этот момент нам желательно всем миром, плечом к плечу, все-таки вырваться на свободу. Я допускаю, что это будет быстрее, чем произойдет какая-то трансформация в России. А в России, как мы понимаем, есть печальная привычка вот это ордынское устройство воспроизводить. Поэтому считайте, что это... Вот если в 91-м году страны Балтии вырвались на свободу, то вот мы ждем своего исторического шанса быть в такой второй волной. Ну и, разумеется, с победой Украины российское государство сначала, наверное, закрывается в такую тоталитарную советскую историю, вот, а потом все-таки, наверное, разделяется. И разделившись, оно представляет меньшую опасность. Но у белорусов будет небольшой исторический отрезок, когда нужно построить сильную европейскую страну, причем в условиях жутких экономических. В общем, впереди очень много вызовов, но я считаю, что черный лебедь, про которого так долго думали и его ждали, вот он прилетел, и он гигантских размеров.
Дякую вялікі. Гэта быў грамадскі дзеяч Вадзім Пракоп'ё, у мінулым бізнэсовец, рэстаратар-блогер, цяпер памочнік камандзіра падраздзялення беларускіх добраахвотнікаў у складзе інтэрнацыянальнага легіёна ўзброеных сілаў Украіны. Дзякую, усяго найлепшых.
Дзякую, Ганна, усяго найлепшых.
Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум. З вами праце Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мной Александр Нязоров. Добрый вечер, Александр Глебович.
Привет, ребят, привет, дорогие мои.
Идет война в Украине, как говорит весь мир, или специальная операция, как говорят в России официальные власти. И говорят о том многие, что Россия не побеждает в этой войне. Ну а что, если это на самом деле какой-то коварный план Путина, план Б, план С и так далее? И на самом деле все идет по его плану. Вы вот не думали про это?
Вот так взять позорно, постыдно, бессмысленно проиграть, устраивать ежедневные истерики и выслушивать их. Нет, я думаю, что это такая не чекистская многоходовка. Ведь он жил последние 10-15 лет под гипнозом представления о том, что он является обладателем невероятной по возможности армии. Что он способен быть повелителем мира и что... всякие там Америки, Англии, Франции, ну, существуют, пока это им разрешает Москва, но его мощь, его ракетно-ядерно-артиллерийские пехотные потенциалы превышают все мыслимое. То есть у него была абсолютно та же самая каша, которая есть в головах у диктаторов, потому что мы знаем, что даже южноафриканские диктаторы всегда были убеждены в том, что они обладают какими-то невероятными военными или боевыми потенциалами. И мы знаем, к чему эти иллюзии всегда приводили и как они бывали разбиты.
Ну, был Крым, был ДНР, ЛНР 8 лет назад, все удалось очень быстро и, как говорят многие, красиво, да, как бы, как Путин хотел, так и было. Почему сейчас все идет не так, как было, ну, на ваш взгляд, задумано, где Россия, где Украина, казалось бы, Россия – богатая страна, у которой 600 миллиардов резервов, и Украина, которая не могла себе позволить очень многое.
Ну, насчет того, что все было очень красиво, я бы поспорил, потому что вся история ДНР и ЛНР – это история грязная, уголовная. Это история уголовных банд из России, засланных для абсолютной, по своей подлости, такой террористической операции внутри другого государства. И все участники этих банд были, как мы знаем, гражданами России и не скрывали своих желаний оттяпать от Украины кусок. Мы знаем, что в ДНР и в ЛНР к власти пришли не местные шахтеры, не бухгалтера и не компьютерщики. Это все было заварено и организовано Россией. И затем на протяжении 8 лет там поддерживался градус страха, градус ужаса, градус террора. И когда Европа предлагала навести, наконец, порядок, чтобы прекратились жертвы, чтобы могли спокойно по ночам спать дети, не думая, что откуда-то прилетела какая-то мина, причем никто не понимает, откуда и какая, и кто ее запустил, то Россия всегда была против. Россия всегда была против того, чтобы ситуация была отрегулирована раз и навсегда. 11 раз Совет Безопасности ООН предлагал ввести миротворцев. 11 раз! 11 раз ему в этом было отказано. Это нелогично, это не в наших интересах. Это не нужно, это не своевременно, это бессмысленно и так далее, и так далее. Никакого интереса к ДНР, ЛНР многие годы Россия вообще не испытывала, потому что стоит поднять стенограммы заседаний, например, Государственной Думы только за последние три вроде бы беспокойных года. Вы знаете, сколько раз на заседаниях в 19-м, 20-м и в 21-м году упоминалось ДНР или ЛНР. Очень легко. Поднимаете стенограммы. Сейчас все делает за вас компьютер. В 19-м году один раз. В 20-м году один раз. В 21-м году, по-моему, два раза. И то это не были обсуждения того, что необходимо навести порядок или спасти людей. Нет, это были какие-то обсуждения бюджета, выдачи паспортов, гражданства. То есть это не было беспокойством на эту тему. Поэтому история ДНР и ЛНР совсем не такая красивая.
Скорее имел в виду Крым, потому что после Крыма там фактически не было никаких боевых операций именно на самом Крыму, и мир, в принципе, ничего не смог сделать против России. Не было таких санкций, которые бы Россия не восприняла, скажем так, легко, потому что сейчас Россия тоже утверждает, что она воспримет их легко, но это совершенно другие.
Правильно, совершенно она утверждает, потому что эти санкции в основном бьют по цивилизованной части России, которая всегда делала ставку на Запад, которая понимала силу и важность западного просвещения, западной материальной культуры, которая понимала и знала важность взаимоотношений с Европой, миром, Соединенными Штатами, Америки. Эти санкции по ним, вот этому всему кошмарному быдлу, которое никогда в жизни не ездила, не интересовалась, не волновалась, для которого не существует ни западной науки, ни которые слово «коллайдер» слышат первый раз в жизни и думают, что это какой-нибудь там где-нибудь планета. Вот санкции их не волнуют, ведь когда Европа принимает санкции, она полагает, что она делает жизнь народа хуже. Да? Вот эти вот санкции, которые уже адресованы непосредственно населению, народу, Европа не понимает, что есть тот уровень жизни, хуже которого быть не может. И никакие санкции не работают. Они как жили со своими очковыми сортирами, они как строят полоскалки на реке для того, чтобы там стирать и полоскать белье, они как смотрят российское телевидение, упиваясь его пропагандой, так и смотрят. Для них ничего не поменялось. Эти санкции ударили не по ним. И такая же, а вот эти вот посткрымские санкции были вообще смешными. И наиболее тяжкими из этих санкций были санкции, которые правительство и президент России обратили на свой народ, лишив их там нормальных продуктов, лишив части тех плодов цивилизации, без которых жизнь, ну, по крайней мере, затруднительна. Поэтому Запад вслепую вводит санкции, плохо понимая, что он делает.
Есть у России, в принципе, лоббисты, у хорошей России, которая против войны, она вспоминает, эти лоббисты вспоминают Пушкина, Достоевского, Толстого, композиторов, русских художников, говорят, что есть Россия красивая. Но скажите, как в такой России, где родился там Толстой, условно говоря, возможно, в 21 веке 70% населения, но это по официальным источникам, которые поддерживают сейчас вот эту, ну, операцию, войну Путина против украинцев, которые, в принципе, ну, не будем тоже юлить, близко все-таки эти люди, и белорусы, и русские, и украинцы, как бы там ни было, воспитывались они 70 лет в одном концлагере.
Слушайте, вот глубочайшее заблуждение по поводу Толстых, Достоевских, Пушкиных. Вот вам кажется, что есть какая-то русская культура, которая противостоит этому всему великодержавному жлобству, этой шизофрении захватов, этой дегенератии подчинения всех и вся. На самом деле русская культура является первейшим проводником именно этого. Если вы вспомните столь любимого и почитаемого Западом Достоевского, то Достоевский у нас вот под этим тонким слоем каких-то страстишек и вилянием душ, это в чистом виде идеолог русского православного фашизма, который, почитайте внимательно, посмотрите, ведь вся вот эта вот беллетристически романтическая шелуха Достоевского ничем не отличается от такой же шелухи любого западного романиста. Но вот суть, конкретика, непосредственно идея, которая у него есть везде, про то, что Россия – это некий вечный сторож всего тупого, древнего, нецивилизованного, всего обращенного в прошлое, ненавидящего прогресс, науку. Ведь это же все идеи Достоевского. Обратите внимание на того же Толстого, когда тупая, примитивная, нерассуждающая сила является определяющей основной. Толстой, который спокойно врет в 4 томах о том, что происходило в 812 году, он называет поражение, в результате которого Россия бросила на поле боя 30 тысяч своих раненых. Поражение в Бородинской битве начинает воспевать как величайшую победу. Это ли не уродство, не вывих мозга? Какая тут русская культура?
Александр Леонидович, вот Путин уже угрожает миру несколько, ну, более недели назад ядерной войной фактически, но при этом вот еще один русский человек, известный в России и Беларуси, Юрий Дудь, говорит, что вряд ли он ее пульнет, потому что человек, который садится там за стол 20 метров от своих министров, которые его главные союзники, там Шойгу или Герасимов, Генштаб, боится коронавируса, вряд ли он запустит такую ракету. Как вы считаете, вообще, вот вы сами боитесь тоже ядерной войны, считаете это возможным или нет?
Понимаете, ядерная война такая штука, которую бессмысленно бояться или не бояться, да? Это все равно тот страшный костер, который себе человечество приготовило, и который рано или поздно неизбежен. И к этому надо относиться очень трезво. Что касается страха Путина за свое здоровье, да кого он-то в случае ядерной войны чем рискует? У него есть бункер глубиной 110 метров, с бассейном, с оркестром, с лекционными залами, с роскошными поликлиниками и, вероятно, даже модифицированным выстроенным садиком. Он вряд ли когда-нибудь будет выглядывать в перископ на то пепелище, которое образовалось на пространстве мира и планеты, но просто чтобы не расстраиваться. Поэтому он сможет свои дни дожить в абсолютном комфорте, и его собеседники будут сидеть достаточно далеко от него, и там тоже. Он-то чем рискует?
А как вы считаете, поскольку я белорус, меня интересует тоже вопрос Беларуси, потому что это единственное как бы государство, фактически, которым правит нелегитимный руководитель, оно принимает непосредственно участие, потому что самолеты, которые бомбят Украину, они долетают в том числе с белорусских аэродромов. Белорусы очень переживают, потому что, как мы знаем, там свыше 70% белорусов против Лукашенко, там сотни тысяч выходили на улицы, но многие украинцы считают, что белорусы тоже причастны, как Россия. Лукашенко же говорит, что белорусы белые и пушистые, он так недавно сказал, пару дней назад. Как вот вам кажется, получится ли у белорусов именно как народа, я сейчас не говорю про Лукашенко, перед украинцами оставаться белыми и пушистыми в той ситуации?
Я думаю, что Украина мудрая страна, и она понимает, что в Беларуси такая же точно чудовищная диктатура, как и в России, и что белорусы очень многие вещи вынуждены делать из-под палки, из-под штыка, из-под полицейской дубинки, что они жертвы, такие же, как очень многие люди в России, жертвы. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко, да, вот он вписался в лакеи, в халуи к Путину, и что только благодаря Путину ему удалось удержать свою власть. Только благодаря Путину ему удалось фальсифицировать выборы и подавить протесты. Хотя и белорусы сами в этом в высокой степени виноваты. Я им всегда говорил, что революцию надо делать в соответствии с технологией совершения революции, а не снимать ботиночки перед тем, как встать на лавочку и помахать шариком в сторону диктатора. Диктаторы такие вещи не оценивают. Но вы и огребли по полной за всю свою человечность, за всю свою интеллигентность, за разговоры о мирном способе. Ну, вы получили все. Я думаю, что и белорусы, и все, кто причастны к сегодняшнему украинскому кошмару, они все равно виноваты. Они все равно виноваты, потому что они отдали себя в управление, они полностью подчинились абсолютному злу, абсолютному Мордору. Они вольно или невольно, но стали орками, стали силами зла. Кто как перед кем будет оправдываться, это дело будущего. Я думаю, что после всего, что произойдет, после того, как это все завершится, просто, ну, смиритесь с тем, что на несколько десятков, а может быть и на сотню лет не будет любви, не будет дружбы, не будет понимания.
Сам Путин, на ваш взгляд, вообще боится людей в России? Потому что если вдруг говорят, что санкции приведут к какому-то краху экономики, там, как говорит Дерипаска, три дефолта 98-го года, и люди будут злы, они его свергнут. Вы верите в такой сценарий вообще? То есть, возможно,
Это иллюзия, опять-таки. Потому что вот те санкции, которые могут сейчас и которые уже начали работать по отстегиванию России от цивилизации как таковой, эти санкции скорее радуют тот самый глубинный народ, который давно мечтал вернуться в пещеру социализма, давно мечтал вернуться в дерьмовую уравниловку, где не надо раздражаться от чьих-то инстаграмов на Багамах, где не надо начинать завидовать хорошему автомобилю, где все такое же унылая, серая, кошмарная, дешевая, ломкое говно, как оно когда-то было в 70-х годах. Для очень многих людей в России эти санкции являются прям вот манной небесной. Они давно мечтали вернуться вот в эту серятину, вот в эту бессмыслицу, вот в эту пакость.
Еще буквально три вопроса коротких. Один из них касается возможного переворота внутри России. Может, вы видели, что там пишут некоторые такие, это скорее конспирология, что Шойгу готовит какой-то там заговор или кто-то. Вообще в России это возможно, на ваш взгляд, что внутри самой системы что-то произойдет такое, что, в принципе, испортит все планы Путина?
Ну, понимаете, если про заговор внутри путинских элит написано в средствах массовой информации, это свидетельствует только о том, что такого заговора гарантированно нет, да? Потому что заговоры на то и существуют, что они в течение долгого времени, до последнего момента пока, не звучат первые выстрелы, они абсолютно сохраняются в тайне. Ведь война, которая готовилась на протяжении 6 или 7 лет, до последнего момента казалась всем абсолютной нереальностью. Если бы не несколько там городских сумасшедших типа меня, которые расписывали и описывали ее и объясняли ее как цель и как необходимость всей политики Владимира Владимировича, то эта война была бы еще большим шоком, еще большей неожиданностью, ведь никто даже накануне, уже после того, как я, ну вот не знаю, ну все слова сказал, ну и на эхе Москвы покойном, и всюду, где только можно было, я об этом говорил, ну, к этому относились как к невзоровским фантазиям.
Поэтому я боюсь спросить, в принципе, на ваш взгляд.
А я боюсь вам ответить.
Да, но тем не менее, вот на ваш взгляд, вся эта страшная ситуация, когда, ну, с одной стороны, Украина очень такая, знаете, видно, что у них боевой дух, что они не сдаются, да,
Они потрясающие совершенно. И вот я могу сказать, что если бы все было по-честному, если бы все было, скажем так, по логике, если бы все было по реальности, то я вот как диагност, который умеет диагностировать эти ситуации, зная одну армию, зная другую армию, зная ситуацию, зная время года, зная мотивацию, зная политику, конечно, я и не сомневался бы в победе. По крайней мере, но не в той победе, которая обычно подразумевается под этим словом, с марш-броском в страну противника, но, по крайней мере, в способности выдавить за пределы своей границы остатки вооруженных сил Российской Федерации, я бы не сомневался. Оказался настолько высоченным потенциал человеческий, воинский, настолько непримиримым. Ну, я, кстати, это всегда говорил об этом. Я знал, что они дерутся-то не хуже чеченцев. Потому что мне довелось, прошу прощения за откровенность, видеть у украинцев в бою. Правда, я тогда видел их с другой стороны. Я видел их на чеченской войне и видел, сколько страсти, сколько невероятного потенциала воинского демонстрировали силы Унаунцо, которые сражались за свободу Ичкерии, которые для этой свободы Ичкерии делали и гибли, и бились, и были не менее самоотвержены и не менее искусными воинами были, чем сами чеченцы. Чеченцы, как выяснилось, неблагодарны им и быстро это забыли. Поэтому я знал, что такое украинская война и понимал, что такое украинский стиль ведения войны. Я оказался прав в очередной раз. Потому что, да, они воюют безжалостно, но воюют великолепно.
Два последние. То есть, как бы, если эти поражения российской армии будут больше и больше в Украине, если конфликт будет затягиваться, это как-то вообще повлияет на позицию Путина, на позицию власти в России? Или все-таки люди, как говорится, как классик сказал, схавают все это?
Я думаю, что прежде всего этого не переживет сам Путин. Вот это будет для него нестерпимо. Не забывайте, что последние 20 лет Россия не занималась ничем, кроме подготовки к войне. Россия только штамповала какие-то немыслимые ракеты, упивалась гиперзвуком, проводила парады, гипнотизировала себя и весь мир собственным военным могуществом и величием. Теперь, если это поражение неизбежно, конечно, пережить они этого не смогут никогда.
Россия
со всеми вытекающими и вытекающими для нас последствиями.
И последнее. Россия напала на Украину как раз после 23-го, когда на постсоветском пространстве так отмечается День Советской Армии. Завтра у нас 8 марта. На ваш взгляд, на что способен, в принципе, по максимуму Владимир Путин? Что он может сделать, например, ночь с 8 на 9?
Ну, я не думаю, что он будет каким-то образом свои воинские забавы связывать с так называемым 8 марта, хотя он большой фанат советских праздников и всегда старается делать очень символичное что-нибудь. Но за счет того, что он полностью под властью всякой конспирологии, в том числе советской конспирологии и нумерологии, в том числе, которая обычно идет такой закуской к основным конспирологическим блюдам, ко всему этому аннербе с предками, с подвигами, с духовностью, вот всю эту херистику, да, которая живет в его голове, к сожалению. Я всегда говорил, что мозг чекиста – это очень легкая добыча для попов. Это очень легкая добыча не только для попов, но еще и для конспирологов. Попы здесь просто как бы некий такой некий фрагмент всего этого страшного конспирологического блюда. Но на ваш вопрос я не отвечу, потому что врать я не научился, а пугать вас не хочу.
Спасибо вам огромное. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Александр Невзоров. Это был канал «Свобода премия». С вами працавал Дмитрий Курневич Упрази. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачима вучня таблічка з двома слупками. Злева – канчатак родного склону назовнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, проекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, деталізує правила, віддаючи перевагу кінчатку «у». Окремя розумових поняттів, назвав речивів, цукру і зборних народу, лісу, гаю, його мають, як піша Льосик.
Іменники чужоземного походження, факту, документу, курсу, тому, ганку, пляцу, університету.
У географічних назвах бувають обидва кінчатки, тільки «а» – з Борисова, з Могильова. Варіанти – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Тільки «у», коли основа на «к» – з Менску, Слуцьку, Полоцьку, а так само з Єгипту, Дону, Криму.
Три рази у Крим ходіля. Три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля.
А у живой народной и у письмовой мове кончаток «у», «ю» имкливо поширался с конца 15-го стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, Риму, цара городу. У российской же наадворот. Под циском церковно-славянщины запановал кончаток «а» – сада, ума, Смоленска. Але вось после 20-х годов приходят 30-е. У БССР спиняется белорусизация, многие удельники ЕЕ позбавляются свободы и самого життя. Объектом уваги большевиков становится белорусская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактора, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца – абстрактныя назоўнікі – капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы «камунізм», «сацыялізм», «марксізм» і «ленінізм», якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – «камунізма», «сацыялізма», «марксізма», «ленінізма».
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыце нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.